особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. Всех приветствую. В гостях у меня сегодня российский ученый, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук Сергей Попов. Сергей Борисович, здрасте.
Добрый вечер.
Не первый раз вы на радиостанции. У меня была мысль сегодня поговорить вообще о тайнах Вселенной, о том, чем вы, собственно, и занимаетесь. Прежде всего, нейтронные звезды, там, квазары, экзопланеты, рождение Вселенной и всякие прочие вещи. Но я обнаружил, что вы уже были здесь на радиостанции, и хочу воспользоваться просто сегодняшним днем для того, чтобы поговорить обо всем и о науке тоже в том числе, но не, скорее не об астрофизике. Хотя вначале спрошу. Тут, как журналистам дают иногда под эмбарго какую-то информацию, так и научные публикации в мире, насколько я понимаю, ходят под эмбарго. Недавно ожидалось какой-то прорыв в нейтронных звездах. Ну, неравные там бозоны Хиггса или там нахождение гравитона, но что-то очень важное. Что произошло за последнее время важного?
Но так, чтобы все перевернуть, действительно ничего не произошло. Но интересные открытия появляются, и, может быть, я думаю, если был бы какой-нибудь другой коллега, он про другую вещь сказал, но вот
да.
О том, что под эмбарго, да, но периодически всплывают, скажем, жили-были такие очень интересные источники рентгеновские, называются ультрамощные рентгеновские источники, очень много они светят, и все время была проблема там, сидят маленькие черные дыры, то есть обычные, и как-то направляют свет, и поэтому они кажутся очень мощными. Или это действительно очень мощные источники, и тогда там сидят большие черные дыры. Но вот группа исследователей, как обычно, международная, то есть первый автор итальянец, команда во Франции в основном, с помощью рентгеновского телескопа New Star, в одном случае показали, что это вообще нейтронная звезда, не черная дыра, что, конечно, поразительно интересно для меня, например.
Да, в двух словах отличие уже черные дыры от нейтронной звезды. Дыра есть дыра, звезда есть звезда.
В общем-то, да. Если мы говорим о таком стандартном канале образования, то из ядер массивных звезд, когда они исчерпали все источники энергии, и ядро начинает схлопываться, в итоге получается какой-то компактный объект. Если масса ядра была не слишком большой, то сжатие становится, образуется нейтронная звезда. Если масса была большой, сжатие не остановится, и тогда все сколлапсирует, превратится в черную дыру. Но с некоторой точки зрения нейтронные звезды интереснее, потому что их еще видно самих. А в черную дыру вся интересная физика упала внутрь, и они стали такими очень загадочными, но ничего не видно.
Понятно. Ну что, а можно я сразу начну с вопроса, а чем вы зарабатываете на жизнь? Научной работой своей, либо лекциями? Это к началу разговора о том, как живется ученым здесь у нас.
Научной работой и за крайне редким исключением, но если мы действительно про гонорарную часть говорим, то всякая популяризация, она только отвлекает. То есть все-таки ученому с этой точки зрения лучше заниматься наукой или стопроцентно становиться популяризатором. Но это совсем другая область деятельности. Есть люди, которые в этом смысле ушли из науки и очень успешно себя реализовали в популяризации, но посвящая этому все свое время.
А на чем живет наша сегодняшняя российская наука? Я имею в виду, на какие деньги? Потому что какие-то деньги довольно значительные, вроде, судя по публикациям, вбрасывались и гранты, там, и мегагранты какие-то есть. Все это доходит до ученых?
Что-то доходит. Доходит по-разному, конечно.
Ну, вот у вас, например, на примере ГАИШ. Да, я забыл представить то, что, соответственно, ведущий научный сотрудник ГАИШ имени Штернберга МГУ.
Да.
То есть не в академической системе,
а в университете.
Системе, в университете, да.
Который сам по себе немножко вне системы стоит.
Да.
Но тоже все очень по-разному. То есть есть люди, у которых вот базовая зарплата – это основной, действительно, совсем основной, 99% доходов.
Сколько она составляет, если не секрет?
Не секрет, эти данные периодически публикуются. Вот у нас в институте, у нас по университету считается низкая зарплата. Научные сотрудники, младшие научные сотрудники получают там 20 с чем-то в месяц. Это вот без грантов, без там каких-то дополнительных вещей именно от университета. Ну и вот люди постарше, там, типа меня, получают 30 где-то тысяч в месяц.
Дальше это сумма... Доктор физико-математических наук. Да,
да. Но при этом у нас ситуация немножко странная, немножко утрируя, немножко. Что называется, за эти деньги можно ничего не делать. Я чуть утрирую. То есть, в принципе, у нас ситуация немножко не похожа, как на существующую в тех местах, я бы сказал, где действительно наука эффективна, когда очень трудно попасть на научную ставку, действительно трудно, это реально большое соревнование по всему миру. Но зато потом все понятно, происходит уже так само собой. У нас ситуация немножечко исторически всегда отличалась, и вот последние годы особенно, когда довольно легко стать научным сотрудником, ну а дальше, как вот в анекдоте, пистолет и удостоверение выдали, и крутись как хочешь. Соответственно, часть людей получает гранты, но, в принципе, я бы сказал, что это ненормально, когда гранты тратятся в основном на зарплату, а сейчас нас изо всех сил к этому принуждают, поскольку всем нужно отрапортовать, что гранты, что зарплаты большие, средние. И поэтому получается довольно смешно, когда руководство города рапортует, что у людей большие зарплаты, но вот там я съездил на конференцию в Питер и поеду завтра еще на конференцию в Питер. По закону за гостиницу в Москве мы не можем платить больше 500 рублей или 550. Ну, смешно, нет в Питере таких гостиниц. Поэтому, соответственно, как платится разница? Выписывается премия сотруднику, зарплата. То же самое там со всеми суточными, которые по России, там, не соврать, 100 рублей. Не везде чашку кофе можно выпить за эти деньги. Не знаю, кресло у меня на работе стоит, купленное из зарплаты. Компьютер купленный из зарплаты.
О, как.
Да, при этом... Опять же, это сильно зависит от места. То есть, вот есть места, где сильно лучше. Я там приезжаю к коллегам в Новосибирск, да, мы как-то делимся. Я не верю немножко, ну так, подсознательно не верим, они не верят мне, потому что у нас очень разные ситуации, у них как-то вот гораздо лучше, на мой взгляд, с этим. Но у нас действительно там, вот я сколько лет работаю в институте, то есть университет мне там не оплатил ни одной поездки, не купил ни одной компьютерной мыши, я не знаю. То есть, все это берется из грантов, но когда-то это было гораздо проще, когда мы действительно могли пойти купить то, что там лучше, эффективнее, отдать обратно чеки в бухгалтерию, и все. Сейчас вся эта сложная процедура, и поэтому реально проще выписать себе деньги в зарплату, найти то, что нужно, и вот таким образом жить.
А откуда берутся гранты теперь, чтобы не вдаваться в бухгалтерию?
Да, гранты, в основном гранты государственные, российские. Большие международные программы, они в основном прикрылись. Ну, по хорошей причине они действительно были важны там, в 90-е годы, когда, условно говоря, $200 были огромными деньгами. Вот. Сейчас ситуация действительно изменилась. Поэтому гранты обычно государственные, они очень... Тут есть некая положительная динамика, на мой взгляд. То есть их стало... больше количественно разных. Это, в принципе, хорошо, можно как-то выбирать. Но, опять-таки, вот там есть всякие немножко странные вещи. Они выглядят как вот... Хорошо, когда были ямы на асфальте, да, наставили заплаток, все вот это золото. Правда, лучше, чем ямы, да, но все равно это вот остается залатная дорога. Ясно, что она так дальше и будет сыпаться. Плюс есть всякие большие проекты. И... Я бы сказал, ну, вот лично не относясь к таким группам, не входя в такие группы, наверное, лучше всего дела у тех, кто к каким-то большим проектам относится.
Тут то, что называют мега-гранты.
Нет, типа, именно вот не гранты, где вообще, ну, на мой взгляд, там конкурсности реальной не было. А вот просто как-то оно так специфически образовалось, вот идет на что-то там большой поток денег. И там действительно... все выглядит немножко по-другому. Правда, не везде при этом там и какая-то большая научная отдача. То есть народ там периодически обсуждает, в чем же большая научная отдача ковальчуковских институтов, поскольку деньги туда закачиваются массой, а выход непонятен, как минимум.
А практической отдачи там нет? То есть с производством, в принципе, в общем...
Не, ну, опять-таки, тут всегда опасно говорить совсем нет, да, потому что мало, вот такое слово, мало, на мой взгляд, там неадекватно вложенным средством. То есть это как-то трудно продемонстрировать.
Ну, если речь идет о фундаментальной науке, то, в общем, отдачи от нее требовать как-то...
Да, если о фундаментальной, конечно, тогда должны быть действительно какие-то там серьезные работы, хотя бы работы там публикуемые регулярно в серьезных журналах, и вот вид видно, что там как бы все цветет. И плюс очень важно для науки, в принципе, чтобы вот были ясные какие-то там карьерные траектории, линии развития, поскольку все-таки, конечно, это не сводится часто к тому, что ну, вот вам некая большая куча денег, да, вот вы сейчас сделаете работу. Это немножко некомфортно, потому что в мире существует выстроенная другая система, и проще тогда уехать в эту систему, чем вот странно как-то жить, с ними возможно планировать что-то дальше.
А вот смотрите, Сергей, вы же заканчивали институт, это был МГУ,
да? Заканчивал в 95-м.
Факультет в 95-м году, да. И, собственно, вот последние практически 20 лет вы же никуда не уходили из научной сферы, так?
Ну, из научной нет, я только географически куда-то отъезжал.
Географически. А вот эту карьерную лестницу вы для себя как-то выстраивали? Вы видели перспективу? Либо 90-е вообще такое лихое время, никакой перспективы
да нет,
не было?
Да нет, собственно, и сейчас мне не очень понятно, как бы она выстраивалась.
Ну, вам было понятно, что вы защитите кандидатскую?
Ну да, с этой точки зрения, да. Понятно, что, да, пишутся работы, делается наука, там, в какие-то моменты. Собственно, вот, это тоже важно понимать, я с удивлением обнаружил, что люди иногда это не понимают. По крайней мере, в естественных науках совершенно глупо звучит фраза «работать над диссертацией». Это действительно выглядит не так. Вот человек работает и работает, он пишет статьи. Там, условно говоря, аспирант работает над какими-то своими исследовательским проектом, писал 3 статьи, допустим, хорошие, хопа, сложил их в одну обложку, там, перевел на русский, кандидатская. Дальше человек работает в какой-то тематике, делает там что-то новое, интересное, да, вот он отобрал 20 новых интересных работ, перевел их на русский, вот это самое тяжелое, сложил их в одну обложку, получилась докторская диссертация. То есть, не бывает, немножко странно, если кто-то там, вот ученый-естественник скажет, я сидел и работал над докторской диссертацией, там, 5 лет, это выглядит как-то странно. Это
то не то, над чем надо работать. Диссернета к вам претензий нет и быть не может в принципе.
Ну, я думаю, что к естественникам вообще довольно трудно. Тут все-таки сильно проще. И поэтому все основные клиенты у них из социогуманитарных каких-то областей. Там тяжелее. Ну, бывает вот сейчас в медицине там тоже есть свои проблемы, свои особенности. У естественных наук проще, просто потому что у нас действительно существует понятие «мировая наука». И вот этот большой такой термостат, он помогает там не переохладиться, не перегреться.
А соавторство в научных статьях в том числе? Это проблема, которая была какое-то время актуальна? То есть...
Я лично никогда не сталкивался. Причем как-то иногда эти мифы на меня воздействовали, когда мы первую большую статью делали с итальянцами. Причем они как бы платили... Ну, мало того, что я сидел там, работал, да? Есть... В разных научных направлениях ситуация немножко разная. Вот в астрофизике несколько самых известных журналов, именно астрофизических, они платные в смысле публикации.
Угу. То есть ты платишь за то, чтобы опубликовать.
Да, и они действительно высокого уровня, то есть плата, она ничего не гарантирует. То есть это не как вот со слабыми журналами, наоборот, где вы заплатили, угу. И там все точно вышло, какую ерунду не напишите. Вот, это действительно много. То есть они оплачивали всю эту сумму. Я когда выстраивал порядок авторов, я как-то выстроил, я не помню, ну, наверное, алфавитный, и они там получались... их раньше, чем П. Вот. Они так посмотрели, Сергей, ну вы же делали всю работу, как бы вы вообще несете ответственность за статью, вы, конечно, будете первым автором. Поэтому очень смешно иногда в наших новостях читать, там группа под руководством кого-то опубликовала в Nature статью, и первый автор стоит там какой-нибудь аспирант на самом деле, а дальше там миллион профессоров. Но, как правило, действительно первым автором оказывается тот, кто выполнял основной набор работы. Кроме каких-то очень больших коллабораций, где по-разному, они могут там договориться об алфавитном порядке, еще о чем-то. И в последнее время все более модно, в больших коллаборациях просто списка авторов нет. Там стоит коллаборация такая. Ты, угу. Там, кому интересно, могут зайти и посмотреть.
Что вам дали, кстати, ваши диссертации? В советское время это была какая-то гарантированная прибавка там, к основной ставке, либо надбавка за учебу?
Ну, как бы, с одной стороны, прибавка, она существует и сейчас, хотя изменилась форма, и, на мой взгляд, к лучшему. То есть, вот эта отмена как бы прибавки за... диссертацию, которую тут недавно бурно обсуждали, по сути, у нас она давно произошла, но она произошла каким образом? Просто появились разные должности. Вот может быть старший научный сотрудник – кандидат наук, старший научный сотрудник – доктор наук. У них просто разная зарплата. Но де-факто это и есть разница, поскольку сумма-то никуда не изменилась. Вот. Но это как бы довольно такая мелкая вещь. Мне стало проще, например, заявлять, что докторские диссертации не нужны. Я их противник, если когда я это заявлял там публично до защиты докторской, это как-то вызывало.
Что вместо просто научной публикации сразу?
В неком смысле непонятен вот сейчас, в 21 веке, непонятен смысл этой штуки. Когда ее вводили давным-давно, там, в других странах, вообще говоря, идея была понятна. То есть человек, вот он защитил первую диссертацию, стал там доцентом, допустим. И дальше он, в принципе, занимается, например, в основном преподаванием. 19 век вполне нормально, если это немножко делает что-то в науке. А потом он хочет продвинуться дальше, стать профессором, да, вот ему нужно хабилитейшн делать. Он демонстрирует новый уровень своей компетенции. Вот он может действительно тогда работать над диссертацией, а в середине он просто наукой не занимался. В современной ситуации человек всю дорогу обычно занимается наукой, и вообще говоря, компетентный совет может оценить его результативность, способности и все прочее просто по этим, да, текущим работам, и нет смысла писать какой-то большой труд. И поэтому у меня как раз было наоборот смешно. То есть первый единственный год, когда действительно очень большие надбавки платили за публикации в МГУ, вот этот год я сидел и, значит, переводил там 20 статей на русский язык. И у меня вышла одна работа, что ли, или, ну, в общем, мало для меня. Вот. Поэтому в этом смысле как бы материально это было в убыток. Но действительно в обществе все равно существует вот доктор. Ну, доктор, который не лечит. Да.
Ну, в целом, чтобы завершить об этой материальной стороне обеспечения. Вот судьба молодого ученого вот, в нынешней России, позволяет ли его работа, начиная с каких-то там ступеней, обеспечить нормальную жизнь, существование ему и его семье?
Вот не позволяет в том смысле, в каком это существует в мире. То есть мне стало, в какой-то момент мне кажется, что вот мы такие нервные немножко иногда, потому что действительно вот есть свобода, когда то, что можешь сделать ты, а еще свобода, что могут сделать с тобой. И вот это очень важная свобода, когда человек там чем-то защищен. И у нас, на мой взгляд, все-таки нет такого ситуации массовой. Вот человек там, на профессорской позиции, и все. Вот теперь ему вообще все равно. Он может заниматься своей работой, он страшно защищен. Там, взять какую-нибудь Испанию, страну, в которой очень тяжело реально, когда там очень плохо людям. Но профессора, они тоже что-то потеряли. Но это фантастически защищенная группа населения. Ничего с ними произойти не может. Такого у нас, конечно, нет даже близко. И там профессор МГУ, вот какой-нибудь там Мехмата, физфака, там еще очень разная средняя зарплата, есть какой-нибудь факультет глобальных процессов, где, наверное, очень много внебюджетных студентов, там какие-то фантастические профессорские зарплаты. Вот. Там профессор физфака или Мехмат, он не может, например, снимать в Москве жилье и жить. Вот ему зарплаты на это не хватит. Именно зарплаты. Вот. Дальше он говорят, ну и получайте гранты. Но тоже немножко смешно, не бывает такой ситуации, что профессор крупнейшего университета, живя в своем городе, не мог в нем реально прожить на свою профессорскую зарплату. Но это не значит, что как бы выхода вообще нет. Есть сильные группы, как правило, с сильным руководителем, которые, в общем-то, решили эту проблему локально для себя. То есть они вот нарастили правильные связи, там кто-то выше понимает и сбоку, что это сильные группы, их надо поддерживать.
Сильный руководитель должен быть сильный администратор.
В том числе, да. И вот есть замечательные группы, там не буду перечислять, где сочетаются то, что руководитель является очень сильным ученым, то есть действительно очень высокого уровня, и очень хорошим администратором. Он в итоге вот выстраивает такую ситуацию, где внутри у ребят действительно хорошие там траектории. И поэтому, кстати, забавное такое, ну или не забавное, вот такие люди не очень любят всякие перемены, потому что они уже в эту систему как-то вписались. Они понимают, что там какое-то глобальное реформирование скорее сделает им хуже.
О реформе рано еще поговорим. А вы почему не профессор? Вроде как при МГУ, ГАИШ-то.
Да, но я именно работаю в институте, я на научной ставке. Меня это очень радует. То есть у меня нет...
Переходить не планировали?
Нет, вообще. Потому что это вот именно, это не приносит каких-то фантастических бонусов, а при этом очень связывает. Ну, то есть, вот я захотел там поехать завтра на конференцию, я поехал, то есть, оформил командировку, и все. А если бы у меня там стояли сплошняком лекции, то есть, вот коллега-профессор, который едет на ту же конференцию, он в итоге приедет на один день на свой доклад, потому что он не может студентов там надолго бросать.
Но вы преподаете, в любом случае, вас привлекают как-то? Или МГУ – это только крыша, под которой работает?
Это тоже забавная штука, по крайней мере, как у нас это происходит. Да, я читаю спецкурс, и много коллег именно из института читают спецкурсы. Нам за это не платят, вообще непонятно, как это происходит. То есть, вот, ну, мне его интересно, я раз в два года читаю спецкурсы, как бы вот мне интересно, я поддерживаю себя в каком-то таком тонусе, у меня есть набор лекций по той тематике, которой я занимаюсь. Но мне очень интересна, конечно, позиция такого большого руководства МГУ, что они думают о том, что на самом деле многие спецкурсы, то есть заметная часть расписания МГУ, обеспечен, по сути, такой доброй волей сотрудников. Вот, забавно происходит это.
Напомню, Сергей Попов, астрофизик, доктор физико-математических наук в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте о науке поговорим. Научная школа астрофизическая, то, что вам ближе, в России сохранилась? Была ли она в советское время, сохранилась ли сегодня? Ну, потому что имена-то совершенно славные, mm-hmm. в общем, у вас в ГАИШе собраны. Единственный ли это центр, кстати, в России?
Не-не-не, и даже не самый сильный. Собственно, даже в Москве есть Институт космических исследований с очень сильными своими группами, именно в астрофизике. Астрокосмический центр ФИАН, который когда-то был частью ИКИ, тоже с очень сильными группами. Есть Институт астрономии в Москве, вот на Пятницкой, там есть сильные группы. Ну и в стране, соответственно, как минимум есть специальная астрофизическая обсерватория угу. с очень хорошим набором. И в Питере, в первую очередь, даже я, наверное, в астрофизике назову не Пулково, а физико-технический институт, где есть две совершенно замечательные группы, такого самого верхнего мирового уровня, на мой взгляд.
Учитывая, что своих телескопов практически нет, МГУ строит только учебный какой-то, не особо
большой, он, в принципе, с одной стороны, да, учебный, с другой стороны, он позволяет получать какие-то результаты,
там,
непрорывные. 2
метра
да.
или 3, да, да. вроде, но не 6.
Как не 6 там, и не 10, ну и плюс там не в самом лучшем месте, не самой лучшей аппаратурой, да.
То есть все прорывы через материальную базу наблюдения или чужеземные обсерватории, либо чужеземные спутники?
Да и нет, есть да? все-таки совместные проекты. Есть, например, вот европейский спутник «Интеграл» рентгеновский, mm-hmm. где России принадлежит 25% времени наблюдательного. Люди получают именно российские, в том числе, потрясающие результаты с помощью этого аппарата. Там публикуются в Nature. Ну, даже если бы это было не Nature, неважно. Действительно, очень mm-hmm. сильные результаты. Можно наблюдать на других телескопах, это нормально. То есть многие страны или объединяются, там, вот как в России все хочет или не хочет войти в Европейскую Южную обсерваторию и стать таким более полноправным членом этой коллаборации. Но в любом случае есть возможность писать заявки. То есть мы вот можем с вами взять и написать заявку на космический телескоп имени Хаббла. Если мы ее правильно оформим, комитет как минимум будет обязан ее рассмотреть. Угу. Так что да, есть много способов.
Ну, я, наверное, не соберусь, а вам, в общем, карты в руки. Часто приходится писать заявки.
Ну, для наблюдателя это нормальная работа. То есть вот работа астронома-наблюдателя в мире, это чаще всего написание заявок на крупные какие-то наблюдательные инструменты, а потом обработка этих данных. То есть астроном, собственно, может не сидеть у телескопа, это большая, она может вообще в космосе летать, эта машина, ей специально обученные люди управляют. А люди, да, пишут заявки, где очень большая конкуренция за наблюдательное время, а потом работают с данными, чтобы вытащить оттуда максимум того, что можно сделать.
Ну что ж, напомню, Сергей Попов в программе «Без дураков». Сейчас мы делаем короткий перерыв, прервемся на новости и рекламу, и снова вернемся в эту студию.
Без дураков.
Напомню сразу, что гость моей сегодняшней программы – российский ученый-астрофизик Сергей Попов. А новости вывели меня на следующую мысль. У нас вообще темы могут спокойно меняться. Вот объявили, эта программа выходит у нас в эфир в субботу, соответственно, на воскресенье – «Марш мира». Пойдете, нет, вообще участия,
да,
принимаете
пойду.
В таких угу. мероприятиях? Потому что, ну, две точки зрения на ученых существуют. Одно, раз им надо знать, что там во Вселенной происходит, то здесь они активно интересуются. А другие, значит, ну, живете в своих звездах, ну и живите там. Вы как это совмещаете, нет? Не уходите в чистую науку?
Я не ухожу, там часть коллег уходят. Действительно, это очень по-разному происходит. То есть есть люди, которые там куда-то не ходят совершенно искренне, в том смысле, что они вот никуда не ходят, они занимаются там своей
наукой.
То есть
просто не хотят.
Не, ну просто даже как-то они не считают важными вот эти события, да. происходящие вокруг. Как в замечательной, я не знаю, в легенде, анекдоте, когда там кто-то из наших математиков великих вспоминает, что вот они занимались, я не помню, там, такими-то рядами математическими в 16-м году, а в 17-м году произошло важнейшее событие. Мы начали заниматься другим типом рядов. Есть люди, которые правда находятся в такой ситуации, есть, которые ходят. Ну и, собственно, мы ходим все время, там вот списываемся, созваниваемся.
То есть единой позиции научного сообщества по поводу того, что происходит, конечно, нет.
Ну, нет, ну и слава богу, это слишком большая группа людей, как там нет единой позиции, не знаю, блондинов.
А я еще в 90-е годы вернусь, как раз в ваши студенческие годы. А там ходили на баррикады к Белому дому куда-нибудь или нет? Или тогда было не до того?
Ну, тогда как-то это уже зависит от, скорее, какой-то такой вовлеченности в... То есть вот я не ходил, о чем, наверное, сейчас жалею отчасти, но вот так же и сложилось. То есть я поздно осознал значимость некоторых событий и явлений.
А проблемы реальной политической жизни обсуждаются где-нибудь? Вот в научной тусовке, скажем так, насколько активно?
Обсуждаются, но, опять-таки, иногда очень активно, но повторюсь, что очень часто меня какое-то время это удивляло. То есть можно вот прийти в Россию на какую-нибудь конференцию, сидят люди, именно вот существенно российскую, чтобы не мешались другие люди, и можно увидеть, что там сидят люди, там, вы знаете их как хороших ученых, они сидят, у них там развернута какая-нибудь, там, прошу прощения, комсомолка на коленях. Что немножко странно, но как бы вот казалось... Есть же все-таки другие источники информации. Почему? Но вот как-то все это замечательно уживается у людей, и для меня это, ну, не то что загадка, но как-то так иногда удивляет.
А вы лично какими источниками информации пользуетесь, если уж интересуетесь текущим положением и политикой?
Ну, с одной стороны, так сказать, подобрав хороший круг друзей в ЖЖ, в Фейсбуке за долгое время, можно уже... То есть дальше просто ходить по ссылкам, которые... Вот. Ну, так, наверное, если газета, то «Ведомости», если там теленовости, то, наверное, РБК. Если интернет-новости, наверное, газета.ру, вот как-то в таком...
Если вы идете на марш мира, значит, вы поддерживаете его идею. Что именно в ней вы поддерживаете? Потому что, ну, разговоров довольно много вокруг него. Политическое ли это действие, или там за мир, или как? Вы в каком качестве идете?
Ну, во-первых, то есть есть такое ощущение, что вот есть некие действия государства, и население их не то, что в массе своей поддерживает, а поддерживает вообще вот абсолютно, кроме каких-то странных отщепенцев, которых можно там 15 человек показать по НТВ и сказать, вот, а все остальное...
Ну, Крым наш и пятая колонна.
Ну, примерно, да. Говоря. Но главный вопрос, кто в этой колонии, насколько она многочисленна. Вот. И поэтому первое, это просто важно обозначить, что есть люди... как бы вот вполне нормальные, если я так о себе могу говорить, которые просто вот абстрактно с этим не согласны, что, ну, это не способ, не то что решение проблем, а даже это вот военное вмешательство можно делать по-другому, если угодно. То есть не столь каким-то странным, нецивилизованным способом и немножко детским, там, что-то очевидное отрицая. Вот. Ну, в общем, это все очень странно выглядит. Поэтому первое, это просто вот, что есть люди, которые думают просто по-другому. Мне, кстати, очень интересно, сколько их завтра наберется.
Это любопытно, на самом деле. Я хочу воспользоваться вашим системным мышлением. Как вообще государство должно быть устроено вот с точки зрения того, чтобы была справедливость в обществе, с одной стороны?
Наверное, если бы я знал, я бы не астрофизикой, наверное, занимался. Но я могу все-таки как это, увильнуть немного от вопроса и уйти ближе к науке, но все равно про устройство государства. Вот мы все равно начали обсуждать, откуда берутся деньги, да? И довольно существенный вопрос, он такой индикатор. Почему в России не очень хорошо с популяризацией науки? Популяризация нужна, ну, или она нужна для такого просвещения относительно пассивного населения, как, ну, я бы сказал, было в Советском Союзе. То есть вот наука, она вещает. Это важная часть, то есть просвещать, конечно, надо. Тут не о чем говорить, это нормально. Это не какой-то свысока, там, какой-нибудь биолог что-то рассказывает, он как бы просвещает меня в биологии. Вот. Но, с другой стороны, есть именно вот public relations. То есть вот пиар науки, у нас слово пиар произвело, получило смысл какого-то пропихивания, проталкивания. На самом деле это именно relations, это взаимодействие. И вот у нас это не работает, потому что нет никаких relations между обществом и государством. Недавно появилась замечательная статья, она мне очень понравилась. Она рассматривает исключительно американскую ситуацию, потому что такой, на мой взгляд, нигде в мире нет. Вот есть телескоп Хаббла, очень известный инструмент. Его несколько раз, ну, один раз действительно серьезно, хотели закрывать как проект. Его удалось спасти именно потому, что ученые обратились за поддержкой к общественности, а перед этим они с самого начала долго-долго-долго вкладывались в, ну, я бы сказал, рекламу проекта. Вот во все эти красивые картинки, которые куча людей там на обоих компьютерах стоят. И Населин сказал, да, отличный инструмент. И конгрессменам некуда было деваться, потому что был существенный прессинг со стороны населения. Мне трудно представить что-то подобное, происходящее в нашей стране. У нас вон с пенсиями этого не происходит. Взяли и отобрали, да? А что уж говорить про какой-нибудь научный прибор. И действительно, там закрывали институты довольно скандально, увольняли каких-то людей, ну, таких вот хороших, известных ученых из институтов. И, в конце концов, вот там академию отреформировали слишком жестко, как-то вот без особого обсуждения. И это не получило какого-то существенного резонанса, но резонанс такого, вот были митинги против реформы Академии, да?
Ну, как раз с реформой Академии, да, в общем, было такое достаточно.
И, ну, на самом деле, больших митингов нигде не было. То есть в Москве количество одних сотрудников академических институтов, я уж не говорю про членов их семей, ближайших друзей, настолько велико, что это бы там перебило все рекорды 90-х годов на Манежке, когда люди... Но ничего этого не происходит. И получается, что общество по самым разным поводам, никто не говорит, что нужно куда-то там в каждый раз идти на площадь. Но в принципе. А нет этой штуки, поэтому науке действительно невыгодно. Ведь если человек тратит время на что-то рассказывание, он отрывает его от своих исследований. А зачем? То есть вот нет этого позыва, и, на мой взгляд, это очень существенная проблема, которая вообще иллюстрирует, как устроено общество.
В Америке как это происходит? Там, собственно, грант выписывается с обязанностью как-то дать? Либо люди сами ученые чувствуют?
Бывает очень по-разному. Бывает очень по-разному, но иногда это действительно прописано, особенно в крупных проектах космических, например. Да, там 1% от стоимости проекта должен пойти на public relations, и понятно почему. То есть вот правда люди чувствуют, что они обязаны рассказывать налогоплательщикам, потому что если они долго не будут рассказывать, область может вообще и закрыться. Потому что всегда есть конкуренты. Пусть число денег, выделяемых на науку, не меняется или растет, но есть же другие люди, у которых свои идеи, куда потратить миллиард долларов на интересную установку научную. Если они лучше отпиарят свой проект, то да, это реально дойдет до каких-то там комитетов в Конгрессе, которые в конце концов будут делить деньги. Это действительно будет учитываться. У этого есть свои недостатки. Хвост может начать вилять собакой. Поэтому важно выстроить сбалансированную систему. Но вот у нас она совершенно не сбалансированы в одну сторону. То есть мы можем себе представить там двух ученых. Один, вот он такой замечательный, его каждый день показывают, там вот по всему он говорит из утюга, а другой ученый, ну там, может ногой открыть дверь в какой-нибудь достаточно высокий кабинет. Спрашивается, кто получит денег на проект. Ответ абсолютно очевиден. Даже вот никакой мысли ни у кого не возникнет, что ни один, а другой.
А что у нас вообще с научным мировоззрением происходит? Многие публицисты оттоптались на том, что, в общем, страна погружается в средневековое невежество, там какое-то количество процентов людей не знают, что Земля вращается вокруг Солнца и так далее. Вот в советское время все-таки был культ в какой-то степени, да, культ науки. Сейчас что-то осталось от него или нет?
Ну, как бы и да, и нет. То есть, с одной стороны, я против культа вообще. То есть, это плохая степень авторитета. Авторитет надо как-то по-другому зарабатывать. В принципе, в обществе культ есть. Ну, вот мы посмотрим даже на какие-нибудь рекламы. Вот просто реклама отражает то, что общество хочет. Нет лучшего слогана, чем новая формула. И это прямо апеллирует. То есть, вот мы видим в рекламе очень много апелляций именно к науке. Вот это... Так, наука сказала «да», значит, это правильно, берите и покупайте. С этой точки зрения авторитет достаточно велик, на мой взгляд. В принципе, вот авторитет просто как авторитет, он тоже достаточно велик. Там встречи одноклассников какие-нибудь, да, вот человек, который скажет гордо, что он занимается наукой, ну, так, это хорошо. С другой стороны, авторитет действительно настоящего научного знания, вот понимание того, что такое научное знание, с этим проблемы. Потому что мы видим, ну, например, опять-таки, взяв то же самое телевидение, даже дело не в том, что там много какой-то ерунды. Ну, такой вот лженаучный, псевдонаучный, антинаучный, как бы бог с ней. Но часто сталкиваясь с людьми, которые это делают, они же там зовут меня в телевизор, например, и я начинаю говорить, ну, вот вы знаете, там, к сожалению, я решил на ваш канал и просто больше не хожу. Никак. Они говорят, ну почему? Мы же делаем хорошие программы. Я говорю, какие? Пришлите мне. И они присылают вот весь вот этот... Они искренне не понимают, что они делают какую-то... И меня скорее пугает это. То есть это вот столичные там телевизионные деятели, неважно, телевизионные, с высшим образованием, там, с какими-то степенями, может быть. Но они близко не понимают, в чем как бы смысл на самом деле.
Это обнаружил вот как раз, пугает. Может быть, два слова скажете в вашей публикации в СНОБе вокруг казуса Казановича или Казановича, не знаю, как-то точно фамилия, вы как раз
да,
говорили
вот,
о том, что это любители в науке проблема в этом, да?
Ну, я не хочу там касаться самой истории, но вот что меня больше всего поразило в этой истории, это то, что, скажем, большое количество там, молодых журналистов в течение долгого времени внимает человеку, который выступает в качестве ученого, и им в голову, ну, то есть, ладно, они не могут его вскрыть. Иногда это действительно тяжело. Там можно так начитаться в Википедии, что тяжело будет пробить. Но, с другой стороны, им, например, даже было неинтересно, чем человек, собственно, занимается по науке. Это представьте, как вот там я пришел бы, сказал бы, знаете, вот я поэт, я вам сейчас буду о литературе рассказывать. Ну, и действительно, я могу долго говорить о литературе, почему бы и нет. И никому в голову не пришло там погуглить мои стихи, то есть там за несколько лет, и сказать «Король голый». Вот это некая специфическая дремучесть, в принципе, вот хороших, милых, там, замечательных молодых людей, образованных по-своему. Вот это меня скорее больше пугает. То есть вот эта проблема с научным знанием, я бы сказал, что проблема даже не в какой-то массовости, а в том, что у людей, которые формально должны бы относиться к таким интеллектуальным элитам, у них тоже с этим проблема. То есть у нас все равно вот есть наука и культура. А вообще говоря, в современном мире, о чем 60-х годов пишут, что вот есть проблема двух культур. На самом деле они давно должны бы сливаться и какие-то базовые вещи хорошо бы понимать. Это, конечно, не означает, что мы в естественных науках все такие белые и пушистые, там наизусть цитируем греков древних на древнегреческом. А так что проблемы есть взаимные, безусловно. Но вот в данном случае, да, есть проблема с пониманием смысла, естественно.
Но в целом проблемы есть и не только в России, в том числе да, и с креационизмом, и не с креационизмом. Это, может быть, меньше относится к вашей области, к астрофизике?
Но... Ну, все равно. То есть, если там уйти в какую-нибудь космологию, то там тоже будут проблемы с началом. Ну, не с такой эволюцией, а с другой, тем не менее, да.
Хорошо. Давайте на вопросы ответим, которые приходят сегодня. Вопросы у нас, кстати, про науки. А мне тут попеняли о том, что я совсем не о науке говорю. Да, о науке еще и поговорим, а когда будет возможность вот так поговорить просто. Мария из Москвы спрашивает, какая практическая польза от изучения черных дыр? Никто же не собирается на дыру высаживаться и добывать там полезные ископаемые.
Да, я боюсь, что я все время повторяюсь. Но вопрос, как бы, если он возникает, значит, на него надо отвечать. Вопрос хороший. Есть прямая польза от каких-то исследований, есть косвенная. И косвенная очень часто велика. Вот я совершенно помню, у меня просто окна выходят на баскетбольную площадку. Вот там в какие-то 90-е годы, вот она была пустая-пустая, потом по телевизору начали показывать NBA. И, ну, я не скажу, что на следующий день там появились дети. Вот чем они занимались, когда они не бегали по баскетбольной площадке, я не знаю. Возможно, чем-то нехорошим или противозаконным. То есть никакой прямой пользы от большого спорта, наверное, нет. Но, в принципе, если вы хотите, чтобы там бегали дети, то нужно, вот, чтобы он существовал. С наукой есть похожие эффекты. Они и образовательные. Ну, например, если вы хотите иметь хороших инженеров, детей рано надо мотивировать заниматься какой-то наукой. Вы их не замотивируете тем, что через 20 лет они будут разрабатывать новый сорт резины. Это скучно. А в 10 лет вы их замотивируете какой-то красивой фундаментальной наукой. Там, квазарами, галактиками, какими-нибудь мутантами, я не знаю, чем угодно. И они начнут получать это образование, которое им потом пригодится. Но часть из них, вы их не можете все обрезать, им, вам придется иметь фундаментальную науку для этого. Такая же штука с профессорами. Нужны профессора физики. Если они просто будут профессорами, которые вот выучили учебник от начала до конца, они будут плохими профессорами, и все заглохнет в конце концов. Им надо чем-то заниматься, и это тоже фундаментальная вещь. Ну и, наконец, есть всякие побочные красивые результаты. Взять те же самые черные дыры. Вот есть красивейший пример, что Wi-Fi придумали радиоастрономы, и человек, который внес ключевой основной вклад, пришел ко всей этой деятельности для того, чтобы найти испаряющиеся черные дыры, которые Хокинг к тому времени предсказал. То есть вот прямо польза от изучения черных дыр – то, что у вас есть Wi-Fi. И это довольно убедительно.
Ну, уже немало. Для многих, по крайней мере. А вы, кстати, как сами пришли к науке? Вы из семьи ученых или как у вас складывалось?
Нет, я не из семьи ученых, но, видимо, семья хотела, чтобы я чем-то таким занимался. Я, наверное, я боюсь соврать, но мне кажется, что я первый человек, получивший дневное высшее образование вот во всех предках назад. Ну, действительно, там семья, начиная с бабушек, дедушек, очень этого хотела, поэтому там действительно первые книжки, которые я сидел листал еще там до школы, это был Жюль Верн.
Это были книжки или ходили на какие-нибудь лекции, там, не знаю, в политехе или что?
Не-не-не, вот не настолько все было продвинуто, это вот действительно были книжки, но книжки хорошие, действительно. Ну, и я думаю, что если вот там меня не сбивать, достаточно рано как-то все шло к тому, что я должен стать ученым. Именно вот это, меня убеждали немножко в другом, наверное. Но вот внутреннее желание, благодаря там, в первую очередь, действительно, Жюлю Верну появилось.
А Дмитрий Мезенцев, вопрос: постигая основу мироздания, стали для вас понятны проблемы самой Земли и ее зарождения? Ну да, планетами вы занимаетесь, насколько я понимаю.
Ну, смотрите, то есть, все-таки. Конечно, мы строим Шартерский собор, да, но в принципе в конкретной жизни мы там доски строгаем. И поэтому я бы не сказал, что как-то я проникал в тайны мироздания в этом смысле. Ну, вообще, современная наука – это вообще результат все-таки коллективного труда. И я думаю, что тогда ответ «да». То есть вот если бы я отвечал не я, а мы, скромно относя себя к большому научному сообществу, то да, конечно, исследуя какие-то очень фундаментальные вопросы, ну там не связанные, например, прямо с Землей, с чем-то, мы приходим в том числе и к выводам, связанным с нашей планетой.
«Вселенная одна», пишет Камиль Казань. Почему? Можно считать это вопросом?
Ну, строго говоря, мы даже не знаем, что она одна. И всякие разные концепции мультиверсов, которых много-много разных, ну, много штуки четыре, как бы существуют. Поэтому вселенных может быть много. Другое дело, что нам для наблюдений предоставлена пока часть одной вселенной. И, ну, я бы сказал, что связано это с... С одной стороны, можно привлечь антропный принцип, то есть для того, чтобы там жизнь сложная появилась, развелась, нужно было долго поддерживать определенные стабильные условия. Это соответствует тому, что мы должны быть частью чего-то очень большого. Точно так же, как там жизнь, мы не могли бы появиться на маленьком астероиде каком-нибудь, там нужно жить на настолько большой планете, что мы тысячи лет считали, что она плоская, и... потому что никогда не видели вот всю эту округлость. С другой стороны, там, кроме антропного принципа, просто вот есть конечный возраст Вселенной, и мы видим то, откуда свет успел до нас дойти. И получается такой вот ограниченный в пространстве и времени шарик, он нам доступен. Возможно, есть другие шарики, но пока мы ничего о них не знаем, и есть довольно такие косвенные, я бы сказал, идеи, как... можно что-то узнать о существовании других вселенных.
То есть она не одна. Видим мы, насколько глубоко, если Вселенная у нас 13-14 миллиардов,
ну вот, да? Мы видим объекты, свет от которых шел к нам там 13 с лишним миллиардов лет, если говорим «видим».
Видим, в принципе, да,
скажем,
уже?
Там, реликтовое излучение, или вот научимся когда-нибудь реликтовый нейтрино ловить, это уже еще дальше, там все ближе-ближе к началу.
Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, скажите, проект «Гайя» окончательно потерпел неудачу?
Я тогда боюсь, что я что-то не слышал. Он как бы был успешно запущен и...
Или там... телескоп еще можно починить, да? Я что-то вообще...
Я боюсь, что я пропустил какие-то последние новости, не знаю.
А как вы считаете, будут ли заморожены, это вопрос Ольги из Москвы, текущие проекты совместные с НАСА и европейскими организациями? Муж работает в ИТФ, держится только на грантах и совместных проектах.
Ух, ну там в ИТФе просто все сложно. Это вот как раз пример, когда всякая там передача из ведомства в ведомство с разгоном ученых не вызвала никакой особой волны недовольства, и поэтому все так и прошло. Не знаю. То есть ответ не знаю. Все сильно зависит от того, как будет развиваться. Но, повторюсь, вот и ТЭФ – это немножко такая отдельная жизнь. Я не думаю, что там глобальные какие-нибудь достигнутые соглашения будут пересмотрены, но если люди там такой собственной инициативой участвовали в каких-то проектах, в принципе, может быть, что у них начнутся какие-то проблемы. Ну, там, условно говоря, перестанут подписывать командировки в Европу здесь, и все. То есть мы никаких отношений не разрывали ни с кем, но просто сочли, что все 100% сотрудников нам сейчас нужны здесь, пускай сидят, наукой занимаются. Вот, тогда, конечно, будет плохо.
Мы начали говорить о российской научной школе. Есть с кем поговорить, перефразируя фразу? Потому что раньше просто ученые говорили, вот идешь, встречаешь там академика, там Нобелевский лауреат, тут и прочее.
Ну да, я вот ждал коллегу на станции метро Ленинский проспект, да, и мимо меня прошло несколько очень крупных ученых из тех, кого я знаю в лицо.
Так что не все уехали, как некоторые говорят, из России.
Да-да-да, ученых в хорошей стране очень много, в астрофизике.
А где сейчас самая лучшая школа астрофизическая, и что Восток делает? Вот мы начинаем как-то условно переориентироваться в восточную сторону, там наука тоже растет.
Ну, самые сильные астрофизические, опять же, я уверен, что другие коллеги сказали по-другому, я бы сказал, что в ИКИ и в питерском физтехе.
Это в России, а в мире?
А, в мире? Ой, ну в мире много очень трудного, и все-таки это большая наука, и, к счастью, то есть мне это нравится в научных областях, такая очень разнообразная, сильно разбросанная, поэтому уж место точно указать трудно, даже странно нужно называть, наверное, с десяток, где есть сильная астрофизика.
Китай относится к этим странам?
В общем-то, да. И они делают всякие усилия, в том числе и по созданию всяких своих больших установок, которые, кстати, они создают вот не изолированно от всего мира при этом. То есть вот строится новый радиотелескоп большой, действительно большой. Там выходят статьи, я вижу, там постоянно вместе с китайцами большое количество топ-ученых европейских, американских, там всяких разных, австралийских. То есть это, в общем, такой открытый проект, что как бы правильно и хорошо. Поэтому да, да, Китай в этом смысле развивается активно. Но у них, конечно, есть там куча своих проблем, связанных с тем, что, ну, в том числе и ученых много. То есть им трудно быстро перепозиционировать себя вот с того, что... Как в любой другой отрасли, там, ну, трудно китайцам... Они, безусловно, могли бы сейчас начать делать какие-нибудь брендовые часы, но трудно, потому что все привыкли к тому, что они делают другое. И вот такой эффект, он существует и в науке, он немножко им мешает, конечно, но вроде бы они пытаются что-то с этим сделать. Это получается другой вопрос.
Есть, ну, некоторые говорят о том, что Россия начинает изолироваться. Вот в вашей области, в научной, астрофизической, в частности, может Россия как-то изолироваться от мира? Насколько реальна эта угроза?
Ну, изолироваться-то можно всегда. Другой вопрос, что из этого получится. Там, любой человек может изолироваться, уйти в лес, и его там съедят дикие звери. В принципе, в России все-таки недостаточно вовлечена, да, даже в астрофизике, на мой взгляд, в международное сообщество, не на уровне, вот, когда отдельные ученые что-то делают. Это действительно неизбежно. Как правило, если человек работает активно, он просто будет работать вот с теми, кто работает в этой области. И это нормальная абсолютная вещь. А на таком вот уровне организации Россия как раз недостаточно вовлечена. Мы там не входим ни в какую большую международную обсерваторию. Так что, да, можно ожидать того, что как-то это усилится невхождение куда-то.
А, и это опасно для науки,
да,
если плохо. Коротко. Хорошо, спасибо огромное. Напомню, ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Попов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное вам и счастливо всем.
Спасибо.